Радиоклуб на Карпатке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
22 июня. Этот день уже много лет мы в России называем Днем памяти и скорби. И вспоминаем тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, скорбим об ушедших, скорбим о страшных страницах нашей общей истории и скорбим, как ни странно, о настоящем. Ибо сегодня пришло время выражать скорбь и по поводу других очень болезненных явлений. Сегодня в радиоклубе на Карповке мы поговорим о 70 годах послевоенной международной жизни, от безусловного осуждения фашизма через фальсификацию истории к неонацистской идеологии. Так ли все происходило, так ли все происходит, только ли фальсификация истории, или есть некие геополитические задачи, и вступает на арену политкорректность, вступают на арену двойные стандарты. И в чем, собственно говоря, нутро человека, почему мы сегодня, современные люди, жившие много лет без войны, вдруг становимся, не все, конечно, но некоторые из нас, и многие, может быть, даже в определенных странах, отзывчивыми к идеологии нацизма, неонацизма, фашизма. И не просто отзывчивыми, а берем это на вооружение и начинаем действовать. Вот об этих явлениях, об истоках этих явлений мы будем говорить в студии «Радио России». Сегодня у нас в студии Игорь Кефеле, доктор философских наук, вице-президент Академии геополитических проблем. Игорь Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
Второй участник передачи – протоиерей Антоний Ветвицкий, настоятель храма святых мучеников Адриана и Натальи, храма-памятника, который строится на линии бывшей обороны линии Ленинграда, храма-памятника павшим и пропавшим без вести в боях за Ленинград. Батюшка, добрый день.
Добрый день.
Третий участник сегодняшней передачи – Игорь Шумейко, историк, писатель, публицист. Игорь Шумейко – москвич, и сегодня к нам приехать не смог, но вопросы по теме этой передачи я задала ему раньше, в дни работы Петербургского книжного салона. Вот его мнение.
Голос большого города.
Сегодня у нас в студии Игорь Шумейко, писатель, историк, живет в Москве, но часто публикуется в журнале «Нева», и три публикации в «Неве», кстати, стали потом полноценными книгами, а публикации вначале были как проекты. Игорь Шумейко является лауреатом 7 литературных премий, среди которых «Имперская культура», премия Александра Невского, «Югра», премия Шукшина. Ну, а в журнале «Нева» Игорь Николаевич получил премию за лучшую публикацию в 2013 году. Игорь Николаевич, сегодня наш разговор будет не столько о литературе художественной, сколько о литературе проблемной. Уж так я позволю себе назвать ваши книги об истории, ваши исследования об истоках очень трагических даже сейчас событий, я имею в виду возродившийся в Европе фашизм. И я не боюсь называть это именно так, потому что по всем признакам, по многим признакам это именно и происходит. Как вы считаете, внезапно это случилось или были какие-то предпосылки?
Внезапным это может показаться, в том числе для людей старшего поколения, которые отлично помнят 50-е, 60-е годы, когда вопрос фашизма, казалось, был решен. То есть у нас на полочке стояла такая эмблема «Нюрнберг», все разъяснено, и даже в самый разгар холодной войны, в Карибский кризис, в Берлинский, полного противопостояния, идеология фашизма и вопрос вины за Вторую мировую войну никогда не был оружием. То есть нас клевали там за права человека, мы, в свою очередь, критиковали по пунктам, но вопрос Второй мировой войны не был. Было навсегда, казалось, решено, что виноват фашизм, гитлеровский нацизм, виновны его, где повешены, где сидят, и СССР – главный победитель. Примерно где-то, может быть, в 80-х годах пошло очень такое долгое подводное течение. Ассоциировать его можно с именем Нольте, немецкий историк, который предложил такую изящную двухходовку. Первый пункт, что во всей Европе были тоталитаристские проявления. То есть, что в Германии было, там, в Италии было, но и даже в Англии была фашистская партия. То есть, везде. И в СССР, конечно, еще больше.
Тоталитаризм.
Да. И потом третий ход, что СССР вот за свои тоталитарские прошлые элементы не покаялся, то есть он как бы главный виновник. То есть получается три ступени. Всю холодную войну до 80-х годов с виной за Вторую мировую войну было понятно. Германия, немецкий фашизм. Потом началось вот это вбрасывание, что «ах, мы все виноваты». Я это в каких-то статьях даже считаю, что они как бы используют вот этот экзюперивский термин «я в ответе за все», «ах, мы все виноваты», везде был тоталитаризм, везде был фашизм, что уже германская вина тут чуть-чуть размазывается на всю Европу. А третий шаг, что вот советские тоталитарные были самые-самые такие жестокие, и за них не покаялся, и это выражается вот уже в решении ПАСЕ приравнении СССР к Германии, Красной армии к вермахту, НКВД к гестапо.
Игорь, а вот такое объяснение истоков Второй мировой войны, оно, как вы думаете, почему возникло именно сейчас, вот в эти современные 90-е, 2000-е годы?
Вообще говоря, можно указать на этого Нольте, который первый начал размазывать фашистскую вину на всю Европу, а следующим ходом на СССР преимущественно. И вот сказать, ну, такая теоретическая работа провелась. Но в действительности я бы вот указал одну важную точку. Теорий на все случаи жизни у нас много. И вот это было взято только лишь после того, когда почувствовали, что в этот пункт можно бить. Что это может быть...
Оружием против России?
Да. Там теория относительности, там гравитации бесполезна. Там теория стоимости, прибавочной стоимости тоже мимо. А вот эта теория вдруг в 80-е годы, когда она получила еще поддержку изнутри бывшего Советского Союза идеологов, она стала действительно очень емким оружием.
Игорь Шумейко, историк, писатель, публицист. Мы сейчас вместе с участниками передачи и вашим участием, уважаемые слушатели, послушали мнение Игоря Шумейко. И сейчас я попрошу Игоря Федоровича Кефеля включиться в разговор. А на ваш взгляд, откуда истоки сегодня возрождения фашистской идеологии?
Истоков, как и любой реки, множество может быть. Надо выделить, очевидно, какие-то ключевые, важные, очевидные, заметные и какие-то подспудные, которые на ментальном уровне воспринимаются, ощущаются, и их влияние, их роль осознается позже, уже после того, когда происходят те или иные события, печальные, какие-то недосмотренные вещи. Поэтому я согласен с тем, о чем говорил Игорь, мой друг и коллега по нашему, так сказать, научной сфере деятельности и публицистической, в том, что действительно после завершения холодной войны, по сути дела, по-новому, так сказать, реверс произошел, по-новому стала восприниматься роль места фашизма в духовной жизни общества, европейского общества, отдельно взятых стран. И когда произошел распад, развал Советского Союза, многое стало подвергаться переосмыслению, связанное с оценкой фашизма, с оценкой нацизма. То, что было, так сказать, вроде бы действительно всегда записано, определено в решениях Нюрнбергского процесса, сейчас осознается совершенно по-другому. И фашизм оценивается не просто как то, что направлено было в свое время против коммунизма, против коммунистической идеологии, а фашизм – это некое благо, фашизм – это некое орудие для нового понимания и переоценки всех тех процессов, которые происходили в мире, в странах мира социализма, и воскрешается представление идеологемы, афоризмы того же самого Бенедикта Муссолини, который заявлял, что фашизм – это религия, и весь 20 век войдет в историю как век фашизма. И поэтому, даже вот исходя из этого краткого афоризма Муссолини, отца, так сказать, итальянского фашизма, можно что угодно, так сказать, какие угодно делать, выводы, рассуждения, что, ага, был 20 век – это век фашизма, теперь наступил 21 век, и мы должны уже по-новому воспринимать, оценивать и внедрять в сознание, в первую очередь, молодежи, старшему поколению. Действительно, это переубедить его невозможно, но все равно какая-то вот соль на раны, что говорится, сыпется. И это ведет к чему? К разрыву поколений, в первую очередь. Молодежь уже совершенно по-другому, причем молодежь и украинская, и прибалтийских государств, тех, ну, всех, так сказать, государств постсоветского периода, да и в нашей России тоже находится под сильным влиянием вот такой фашистской, неофашистской идеологии, о которой, может быть, дальше чуть подробнее можно будет говорить. Но я хотел бы что отметить. Вот вспомним еще предысторию зарождения фашизма. В 1928 году английский деятель, профашистский, будем говорить, Джеймс Бернс, заявлял очень просто. Фашисты в каждой стране должны сделать фашизм собственным национальным движением. Такая императивная установка, принимая символы, тактику, которые соответствуют традициям, психологии, вкусам их собственной земли. То есть вот ростки на каждой земле свои, но вдохнуть вот эту идеологию фашизма – это задача, которая, ну, что говорится, на все времена была предписана. Уже.
Ну, тогда было понятно, и многие говорили, и сейчас об этом пишется историками, и становится, в общем-то, таким местом достаточно понятным многим, и общим местом даже, что задача тех, кто внедрял эту идеологию фашистскую, прежде всего была в том, чтобы столкнуть лбами Гитлера, который тогда и военную мощь наращивал после Мюнхенского сговора 1938 года, и Сталина. Две тоталитарные мощные системы, чтобы они друг друга, так сказать, поглотили, обескровили, уничтожили, а потом заокеанские товарищи европейских стран Англии в первую очередь могли бы распоряжаться в Европе всеми делами. Вот вы как вице-президент Академии геополитических проблем, Игорь Федорович, вот этот тезис поддерживаете? И второй мой вопрос, я имею в виду, поддерживаете ли вы тезис о том, что истоками той страшной войны было в первую очередь вот это стремление Соединенных Штатов Англии. И второй мой вопрос. А сегодня-то вот за возрождением этой идеологии что стоит? Какие геополитические устремления?
Ну, во-первых, я поддерживаю действительно этот тезис, и не именно как вице-президент, а вообще занимаясь проблемой исследования современных глобальных процессов. Действительно, есть... Я не хочу сейчас вдаваться в вопросы вскрытия каких-то секретов и поиски скелетов в шкафу, как это принято иногда. Но суть действительно такая. Существует некое мировое правительство, будем так называть. Некий, так сказать, говоря языком кибернетики, черный ящик, которого мы можем ожидать все что угодно. И вот то самое мировое правительство, правительство X, оно действительно в нужные моменты может сталкивать лбами целые миры. Целые цивилизации, в данном случае представив их, если вести речь о середине прошлого века, как две тоталитарные системы. Вот давайте вы разберитесь, мы вам будем помогать, вас будем спонсировать, но вместе с тем все результаты вот этого столкновения мы возьмем и победу, так сказать, в конечном счете мы будем приписывать себе.
И сейчас мы наблюдаем эти процессы.
Сейчас мы это наблюдаем, конечно, особенно после того, когда, так сказать, итогом холодной войны явился распад Советского Союза и мировой системы социализма.
Игорь Кефель, доктор философских наук, вице-президент Академии геополитических проблем. Отец Антоний, вы сейчас слушали рассуждения Игоря Федоровича, и в частности Игорь Федорович сказал, что фашизм был идеологией некой, которая определяла в некоторой степени духовную жизнь тогдашнего общества, если говорить о середине прошлого века, о 30-х, 20-х годах. Вот вообще сопоставимо ли понятие фашизм и неонацизм сейчас с понятием духовная жизнь?
Ну, я думаю, что сопоставимо при, ну, некотором объяснении, да, пояснении этого тезиса. Потому что человек – существо духовное. Вот с христианской точки зрения человек – это существо, которое не ограничено только своими какими-то социальными, там, физиологическими, семейными задачами, функциями и так далее. У человека есть некая область души, которая стремится за пределы этого. Но как бывает, ну, вот как в земле, есть разные зерна, разные семена – но хорошие семена надо взращивать, надо прикладывать труд. А плохие, сорные, они вырастают сами. Так и духовная жизнь человека. Для того, чтобы это был путь созидания, путь возрастания духовного, для этого нужно прикладывать труд, создавать условия определенные. Для того, чтобы это путь был деградации, упрощения, это происходит как бы само собой. Вниз камень летит сам. Вверх его надо толкать и прикладывать к этому усилия вновь и вновь. Так вот, нечто подобное происходит в духовной области, действительно. И если, ну, допустим, христианство, да, в своем таком нормальном, традиционном понимании, это путь духовного развития, изменения, покаяния, труда, путь, который действительно требует личного выбора, личного осознания человека, его такой устремленности, вновь и вновь поддержания в себе этой устремленности, то более простые пути, как их ни называй, они и привлекают тем, что они эту устремленность не требуют. Что они требуют от человека исполнения минимума каких-то требований, как правило, внешних. Да? Ну вот мы видим сейчас, например, доведенный до примитивизма ислам. Тот же фашизм, та же религия фашизма, только под несколько иными вывесками.
А исконный ислам ведь не об этом.
Более того, я очень боюсь, что теоретически ведь то же самое можно сделать даже из православия. Если у нас православие станет не путем духовной жизни, а просто идеологией, если мы будем силой собирать под эти знамена всех и вся, а несогласных, соответственно, уничтожать или понуждать, ну тогда у нас может быть православный фашизм, не дай бог. То есть извратить можно любую идею, самую хорошую. Когда-то Иосиф Бродский в одном из своих последних интервью сказал замечательную мысль, что с его точки зрения основная беда России – это тотальное неуважение всех ко всем. И вот, к сожалению, это тотальное неуважение, во-первых, откуда оно берется? Я думаю, что берется оно с того, что люди в отрыве, ну уж простите, буду говорить, в отрыве от Бога, в отрыве от духовной жизни, потеряли ощущение самоценности, той бесконечности внутри, которая есть внутри меня и внутри каждого человека. Вот когда человек обращен к небу, эта бесконечность в нем начинает ощущаться, начинает раскрываться, он ее чувствует внутри себя, и он не может не ощущать то же самое во всех людях вокруг него.
И отсюда рождается и самоуважение,
отсюда рождается и уважение. И самоуважение, и уважение, и бережность по отношению к другому человеку. Я ничего не могу навязать вам. Ни из любви к вам, ни из желания, чтобы у меня не было оппонентов, да, и противников. Я ничего не могу навязать вам. Каждый человек свободен. Каждый человек несет на себе образ божества, несет в себе бесконечность. Вот это, к сожалению, утрачено. А раз это утрачено, значит, по большому счету, можно все.
Протоиерей Антоний Ветвицкий, настоятель храма святых мучеников Адриана и Натальи, храма-памятника павшим и пропавшим без вести при обороне Ленинграда, храм уже более десятка лет на народные пожертвования строится на линии боев, которые шли при блокаде Ленинграда, Старопаново-Лигово, самые страшные бои, все 3,5 года блокады шли именно там.
Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
В радиоклубе на Карповке сегодня разговор о послевоенной международной и российской жизни. 70 лет послевоенной жизни от безусловного осуждения фашизма через фальсификацию истории к неонацистской идеологии. Или к чему ведут политкорректность и двойные стандарты? Игорь Федорович, вам, как вице-президента Академии геополитических проблем, вопрос. А какие, на ваш взгляд, главные такие вот моменты, если мы говорим о фальсификации истории, по итогам Второй мировой войны и событий последних лет, ведь тоже уже достаточно примеров, когда черное называют белым, а белое называют черным. Что могли бы назвать, чтобы мы так со слушателями сориентировались?
Я хотел бы продолжить
мысль отца
ответа. Да,
в форме
ответа на ваш вопрос и выразить, во-первых, согласие и развить идею отца Антония. Вы очень хорошо отметили, что действительно фашизм – это та липучая, привязчивая идеология и религия, и, будем даже говорить, духовный фантом, который может прикрываться любой верой, любой конфессии. Действительно, наглядно то, что сейчас творится, будем говорить, на Ближнем Востоке, Северной Африке, создание вот новой псевдогосударства ИГИЛ – это тоже проявление в жизни уже самой по себе фашистской идеологии, но под покровом, так сказать, конфессиональным ислама. Всегда надо определиться в цель действий. Насилие, навязывание вот это уже и под видом, будем даже прямо говорить, не просто духовного воздействия, это такой обобщенный образ и правильный, он такой, так сказать, вековечный, а в современных условиях, это в условиях противоборства, противостояния геополитического, такое духовное противоборство, оно обретает черты конкретной информационно-психологической войны, где существует определенная техника, определенные технологии информационные, которые очень спокойно и достаточно эффективно оказывают воздействие на массы населения. Я уже продолжу то, что касалось молодежи, противопоставления старшего и молодого поколения. На кого направлено? Вспомню опять Алена Даллеса. Его речь, он четко говорил, национализм и вражду народов, и прежде всего ненависть других народов к народу русскому, Все это мы будем ловко и незаметно культивировать. Все это расцветет махровым цветом. Вот этот расцвет мы сейчас как раз махровый и наблюдаем уже в новых условиях, в условиях расцвета неонацизма, неофашизма, который, если раньше был, так сказать, рассматривался точнее только лишь как то, что осталось от разбитого гитлеровского фашизма, который подвергался остракизму, а сейчас он возрождается на новой почве достаточно активно во многих государствах Восточной Европы. Это и Украина, это и прибалтийские государства, это и в каких-то формах даже и на нашей российской земле. И главное, это та самая незримая, вернусь, может быть, повторю, этот ход незримой руки, то, что целью является полное разрушение противника вот в этих двух мировых, так сказать, столкновений двух мировых держав.
А противник в данном случае для всего мира получается Россия?
Получается Россия. Не только Россия даже подключается, даже и подключаются все, так сказать, не латыши, допустим, в Латвии. Когда в графе, паспорта графе, любой человек, не обязательно это русский, это может быть и таджик, это может быть и узбек, и кто угодно, он не латыш. То есть он не имеет, так сказать, никаких прав, гражданских прав на территории Латвии, к примеру. Не гражданин даже, то есть он лишен всех гражданских прав, этот человек не латышского происхождения. И вот это довольно изощренная форма, расцветающая, как говорит, махровым цветом, она очень четко сейчас прослеживается и на Украине. Я не буду, естественно, вдаваться во все детали, подробности, это особый разговор и особая боль для нас, все-таки это единый славянский мир, славянский этнос, суперэтнос. Но обратите внимание, вот середина нулевых годов. В Киеве создаются элитные школы, в них проводятся уроки, в которых ведется работа, учебная работа, связанная с тем, что фашизм плохо. Но как это все подается? Дети одеваются в фашистскую одежду, так. Они изучают там, в этой элитной школе, 5-6 языков. Они говорят «Хайль», то есть вот в обличье, том обличье, это описано было достаточно подробно в литературе, якобы они научаются противоядию фашистской идеологии, а на самом деле они в нее окунаются.
Это была такая глобальная осознанная манипуляция, да, на, да, государственном,
да,
уровне?
Да, на государственном уровне. Там учился даже дети и президент тогдашнего Ющенко, и другие, так сказать, дети, элиты. То есть вот уже и сверху, и снизу такое формирование массового сознания, проникновение, даже то, что показывали на экранах телевидения, таким образом обучают детей буквально с детского сада полнейшему неприятию всего русского, даже детей русского происхождения. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, что собой представляет идеология неофашизма, это, опять же, очень изощренная форма воспитания молодого поколения, в первую очередь, неприятие к русскому, всему русскому, раз, и, во-вторых, это воспитание еще даже неприятие всех остальных. То есть этот раздор, вот о чем как раз и говорил.
Слушаю вас, вздыхаю, и мне кажется, ну и что это, мы обречены? То, о чем вы сейчас, Игорь Федорович, сказали, меня вынуждает делать вывод о том, что Россия вечно будет под угрозой ударов извне, идеологических и даже угроз физического удара.
Ну, начнем с того, что сейчас происходит, на мой взгляд, и своего рода прозрение русского народа. Прозрение с чем связано? Во-первых, осознание того, что, и об этом даже заявил в свое время в одном из выступлений президент Владимир Путин, говорит, что распад Советского Союза – это геополитическая катастрофа. Вот уже этот сам факт признания, так сказать, наверху того, что разрушение это было плохо, там мы не будем сейчас говорить, какие пути и что к этому делу подвело, и внешнее воздействие, и внутреннее, так сказать, пятая колонна, и все что угодно здесь можно перечислять и говорить о той доле участия в этом допущении геополитической катастрофы. Но сейчас мы находимся пока еще, на мой взгляд, на старте, топчемся, точнее, даже на старте выбора того, какое идеологическое оружие мы должны выработать. Государство без идеологии существовать не может. И та статья Конституции, в которой указано, что не может быть стране единой идеологии, это, на мой взгляд, идея, которой нужно и положение, и пункт Конституции, который уже, так сказать, явно устарел и не соответствует действительности. Нет идеологии, будем говорить о религиозной идеологии, о политической идеологии, нацеленной на объединение, так сказать, различных категорий и страт, срезов населения, единое, видеть цель дальнейшего развития России, в чем она будет заключаться. Без идеологии это признано уже. Не только то, что вот мы должны хорошо вместо коммунистической идеологии ее ликвидировали, и все. Дальше, само собой, все рассосется, и рынок все разрешит. Жизнь показывает, что нет. И вот как раз на этом безвремени, в неидеологическом, а идеология – это же не только политическая идеология, одно, так сказать, сейчас закончу эту идею. Эта идеология – это еще система знаний, система представлений, система верований, система убеждений даже, понимание цели своего существования, своей жизни, своего труда, кому он будет нужен, и вот свой труд. Мне самому лично, нет, так сказать, это не выход из положения, что говорится, работать на предпринимателя тоже, так сказать, не решение. Поэтому здесь вот без такой практической, будем говорить, идеологии, позитивной идеологии, мы дальше, мало ли что, вот, будем противодействовать той же самой фашистской идеологии.
Игорь Кефелин, доктор философских наук, вице-президент Академии геополитических проблем. Отец Антоний, вы сейчас внимательно слушали. А ваше мнение, что может сегодня собрать Россию внутренне, духовно, что может побудить действительно большое количество людей не только задуматься, но и начать действовать все-таки в направлении созидания, в направлении создания блага вокруг себя, начиная там с уборки территории вокруг собственного дома и заканчивая прекрасными проектами, которые будут продвигать и Россию как таковую, и, да и, собственно, каждого человека в своей жизни.
Знаете, ну, наверное, нет такого ответа. Надо быть пророком, чтобы сказать, Россию спасет то-то и то-то.
Поскольку
я таковым не являюсь, то так ответить не могу, но скажу, наверное, свое предположение. Что заставляет каждого человека останавливаться, задумываться, критически переосмысливать свою жизнь, поднимать глаза на небо? Как правило, какие-то скорби, какие-то горести, какие-то потери, какие-то удары. Каждый человек не хочет скорбей, ударов и потерь, это понятно, это нормально. Но, тем не менее, оглядываясь назад, каждый из нас, если задумается, то увидит, что все то хорошее, что есть в нас, как правило, мы обязаны появлению этого, обязаны как раз трудностям, скорбям и потерям в нашей жизни. Хорошее все выстрадано. Вот как раз речь идет о том, что плохое, оно само как-то потихонечку в нас входит, нас подчиняет. Такое болотце некого самоугождения, превращение собственного комфорта и благополучия, если хотите, в идола, в такое божество, которому большинство из нас служит, так или иначе. И потихонечку мы как бы погружаемся в это бесчувствие, неуважение и к себе, и к другим. Испытание благополучием, оно ведь оказалось гораздо более серьезным, чем все предыдущие испытания, потому что оно показало, как легко мы деградируем. И в этом смысле, как бы это, может быть, горько ни звучало, вполне возможно, что, как много раз в нашей истории, какие-то скорби, удары встряхивали нас, сбрасывали с нашу шелуху, вытаскивали наружу то лучшее, что есть в нашем народе в целом и в каждом человеке в отдельности, так и сейчас, очевидно, какие-то подобного рода обстоятельства будут нужны для того, чтобы нам все-таки выжить духовно, сохранить себя, сохранить то лучшее, что есть у нас, сохраниться как народ, в конце концов. Но уже как это будет и что будет, как Бог даст.
Протоиерей Антоний Ветвицкий, настоятель храма святых мучеников Адриана и Натальи, храма-памятника павшим и пропавшим без вести при обороне Ленинграда. Кстати, 21 июня у стен храма в 19:00 начнется акция памяти, ежегодная акция, которая называется «В ночь на 22 июня». Вы можете прийти и вместе с прихожанами почтить память тех, кто погиб в той страшной войне. А сегодня мы начали разговор с того, что 22 июня – день памяти и скорби. И вместе вспомнить, вместе преклонить голову и вместе еще раз задуматься, в том числе и над тем, о чем мы говорим сейчас в 19:00 Старопаново, храм святых мучеников Адриана и Натальи. Проезд от станции метро «Проспект Ветеранов» или «Автово», замечу, кстати, на любом общественном транспорте, который идет в сторону Красного села. Выходить сразу за Лиговским мостом. Остановка «Безымянная улица».
Голос большого города.
Сегодня мы начинали разговор в студии с того, что 22 июня для жителей нашей страны – день памяти и скорби, день начала Великой войны, день, когда, еще, может быть, не осознав, но поняв, наша страна развернулась и стала отстаивать свои интересы, поняв, что ждут действительно огромные потери, поняв, что ждет противостояние, но тогда еще, как мне кажется, не отдавали себе отчета в массе наши жители, какой кровью, какой ценой будет завоевана эта победа. И сегодня, говоря о том страшном дне начала Великой Отечественной войны и в этот год, когда мы отмечаем 70-летие Великой Победы, не хочется высоких слов, не хочется плаката, не хочется призывов пламенных, а хочется соединенного разговора, который, как мне кажется, сегодня у нас в студии и получился. И завершая передачу, еще раз вернемся к вопросу о том, действительно ли возрождение фашизма в Европе сейчас стало неожиданностью. Итак, писатель-историк Игорь Шумейко. Запись разговора с ним была сделана некоторое время назад. Подводим итоги сегодняшней передачи.
Неожиданностью это может показаться для людей, особенно хорошо помнивших, что 60-е, 70-е годы, в самый пик холодной войны, на грани жесткого противопостояния военного, никогда вопрос вины за Вторую мировую, происхождение фашизма, он не ставился в главу угла идеологического противостояния. То есть нас не обвиняли в фашизме даже в дни Берлинского, Карибского кризиса, когда там всех могло атомным облаком накрыть. Эта теория возникла в 80-е годы. Советские люди чуть-чуть бывают инерционные, такие спокойные. Мы считали вопрос закрытым. Виновники, вот был Нюрнберг, все разобрались, виновники найдены, и фашизм уничтожен. В 80-е примерно годы оказалось, что одна из теорий, в действительности вот именно теория Нольте, совместной вины всей Европы.
А Нольте – это германский историк.
Нольте – германский историк, ученый, который предложил вот такую трехходовку. Первый шаг – вина Германии бесспорна, исключительно, доказано. Второй его шаг. Нет, виновата вся Европа, и он довольно лихо там перечисляет, находит там даже и в Британии фашистскую партию, ну, Италия, само собой, в СССР. Особенно жесткие проявления балансирует он между термином фашизма и тоталитаризма. В общем, получается, виновны все. Вот в духе не к месту упомянутого Экзюпери, благородного человека, я в ответе за все, а мы все в ответе за войну. Вот получается, вроде как фашистская вина немецкая размазана на всю Европу. Но за этим вторым шагом, безусловно, третий. А именно, а где эти фашистские проявления были самые сильные? И оказывается, что в Советском Союзе. И он не покаялся и так далее. И становится иногда с Германией в один ряд, иногда даже впереди выставляется. Этим в определенном смысле размывался вопрос для них важной вины за Вторую мировую войну, а у советских людей размывался этот иммунитет. То есть тот вопрос, который мы считали решенным и забыли, он вновь в 80-х был вброшен и стал одним из пунктов борьбы идеологической. То есть удар от мы ждали там по правам человека, по отсталой экономике, там, экологии, что угодно. Но вот что с фашизмом нас сравняют, это было неожиданно. Это ударило и по совершенно правильному, здоровому культу ветеранов нашей войны, наших победителей. Там вот эти вот все проиграли бы, пили бы баварское пиво. Только вот недавно, вот в эти дни, мы, например, понимаем акции вот «Бессмертный полк», чего мы были лишены порядка 20 лет иммунитета, в том числе иммунитета против фашизма, ясности, то есть кто виноват, все смешано, мы тоже виноваты, как бы, лишив СССР ореола победителей, это уже не вопрос был экономических каких-то выгод и репараций, а вопрос именно идеологического стержня нашего, что вылилось, в частности, на Украине, поднялся фашизм, и можно было смешать на уровне вот этого всеобщего смешения, всего совсем. То есть сначала нас с Германией смешали, вермахт с Красной армией, виновных и невиновных, и поэтому вот иммунитет падает, и та вот бацилла, которая в Западной Украине всегда сидела, она дала такую вспышку. Можно еще указать примерно схожие процессы в Югославии, тоже там усташи, союзники Гитлера стопроцентные, они были также реабилитированы, ну, всех приравняли ко всем. Вот такое вот смешение, это почти библейская картина, что всех уравняют со всеми, и это приближение конца света.
Игорь, а вы сказали о том, что бацилла всегда тлела на Западной Украине. Я сообщу слушателям, что несколько лет назад, кстати, задолго до вот этого украинского кризиса, Игорь Шумейко выпустил книгу «10 мифов об Украине». И в начале книги вы очень много и подробно разъясняли истоки тлевшего там конфликта, который, к сожалению, уже спустя несколько лет после выхода вашей книги, он реальным стал, этот конфликт.
Да, мне приходилось с этой книгой ездить, выступать там и на Украине, в Харькове, и был определенный резонанс. Вопрос, я к которому привлекал внимание, действительно, Беловежское соглашение, это, ну и недавно в работе Киезы признаются, это Кравчук выбил у полупьяного Ельцина. То есть западный украинец Кравчук, который признался, что он там бегал до лису, то есть помогал бандеровцам, став главой Украины, повел на развал Союза и со временем на вот это отделение. Бацилла фашизма, сказавшаяся в том, что Западная Украина во многом помогала гитлеровцам, привела к тому вот это ослабление иммунитета, в частности, что западенец Кравчук становится главой всей Украины, был главным мотором Беловежских соглашений, развала Союза, и потом, соответственно, мотором процесса, когда западное вот это бендеровское украинство натягивается уже на совершенно российский по духу, на русский мир.
Игорь, а вообще вот то, что происходит в Прибалтике, ведь эти эсэсовские ветераны, с позволения сказать, они ведь там начали маршами проходить задолго до того, как на Украине обострилась ситуация.
Да, задолго до Украины, но не раньше этих роковых 80-х, вот этого идеологического смешения. Фашисты прибалтийские не подавали о себе знаков ни 50-е, 60-е, 70-е годы. Только в 80-е на уровне общего такого идеологического хаоса, главное вброса о том, что не поймешь, кто за фашизм виноват и кто его победил, вот эта ясность нюрнбергская, когда исчезла в 80-е годы, именно тогда пошли первые их демонстрации. Да, до Украины, но в целом вот этот фашистский пояс, Западная Украина и Прибалтика, ну, есть еще и гитлеровские пособники в Югославии, он воспрянул духом в 80-е, то есть когда все решенное оказалось, а теперь перерешается заново.
Игорь Шумейко, историк, писатель, публицист. И завершая передачу в студии, я попрошу вас, отец Антоний, высказаться о том, почему сегодня важно сохранять память о потерях той войны. Вы много лет подряд проводите у стен своего храма акцию в ночь на 22 июня, и никогда там нет ура-патриотического надрыва, и никогда там нет такой безысходной скорби, боли. А есть нечто такое, что приводит к стенам храма многих людей. С чем вы выходите к ним? Почему призываете помнить?
Ну, во-первых, я думаю, что мы все-таки призываем помнить о том, что назначение человека – любить и созидать. Вот это вот такое надмирное призвание – которая в каждом из нас заложена. Война – это состояние, когда человек убивает и разрушает, когда человек калечит чужие судьбы, когда калечится его судьба, его душа. И в этом есть некая глобальная катастрофа. И катастрофа духовная каждого отдельного человека, и катастрофа всего общества, всего мира. И мы вновь и вновь напоминаем, что это катастрофа, что это ложь, что это грех, что так не должно быть, что надо всеми силами стараться хранить мир внутри себя и вокруг себя. Это первое. Второе, что патриотизм, это, опять же, не наша общая борьба против кого-то и чего-то, а это наша общая борьба за благо окружающего мира, это наше общее проявление любви любви, направленной вокруг, на тех, кто рядом с нами, на пространство вокруг нас. И что это и есть тот патриотизм, который каждый из нас призван взращивать в себе. Третье, наверное, что сейчас такое время, когда призрак новой войны, кажется, все больше и больше материализуется. И то, что казалось невозможным еще совсем, в общем-то, недавно, сейчас уже не то, что возможно, сейчас уже это вот рядом с нами начинает все больше и больше материализовываться, все больше и больше уже действовать. И мне думается, что в каком-то смысле то, что происходит вокруг нас, это отражение того, что происходит у нас внутри. Если мы сами будем поддерживать себе некую воинственность, непримиримость, вражду, если мы сами будем возгревать настроение войны и вражды внутри себя, если мы забудем о том, какая это боль, какая это трагедия для всех, если мы разучились радоваться и благодарить за то, что происходит в нашей жизни, за свою собственную жизнь, за то, что происходит у нас каждый день, то мы как бы напрашиваемся на новое горькое напоминание. И вот для того, чтобы, может быть, как-то затронуть сердца, пробудить там чуть-чуть радость, благодарность, благоговение, любовь, память, причастность к боли, причастность к той трагедии, которая была. Вот для этого мы нашу акцию проводим, для этого мы и стараемся какие-то усилия прикладывать.
Протоиерей Антоний Ветвицкий, настоятель храма святых мучеников Адриана и Натальи, храма-памятника павшим и пропавшим без вести при обороне Ленинграда. Храм строится на народные пожертвования на линии обороны нашего города во время Великой Отечественной войны в поселке Старопаново, недалеко от железнодорожной станции Лигово. И завершая передачу, Игорь Федорович, вам передаю микрофон. Отец Антоний сейчас говорил о том, что может каждый из нас, человек, лично сделать, что выбрать в своей жизни, создавать, как жить, чтобы противостоять вот этим вот агрессивным проявлением мира. В первую очередь, я говорю сейчас о неонацизме, мы с этого сегодня начали, об этом говорили в процессе всей программы. А что может сделать государство? Я хочу, чтобы вы сейчас чуть шире в завершении программы раскрыли тезис о том, что нужна единая идеология. Она нужна, но проводится ли сейчас на государственном уровне такая работа? Или мы по-прежнему как тени толкай, или лебедь, рак и щука?
На мой взгляд, такая работа проводится. Я полностью согласен с тем, что сказал отец Антон. Действительно, народное движение, оно в правильном направлении организованное, оно поддерживает и должно всемерно поддерживаться государством. Всеми общественными организациями, политическими партиями, не будем сейчас говорить, какого они, так сказать, толка. Но, по крайней мере, вот это вот мощное движение, «Бессмертный полк», Игорь тоже об этом сказал, это, ну, будем говорить, новая волна такой объединяющей силы, такого, будем говорить, синергетического процесса единения, обеспечивающего единение народа нашего, русского, так сказать, во всех городах и весях, что говорится. Но я хотел бы даже вот на ваш вопрос ответить, а что делать государству? Несколько лет тому назад в Организации Объединенных Наций Россия выступила с просьбой поддержать резолюцию о недопустимости прославления нацизма. 129 государств поддержали эту резолюцию, но не поддержала Америка. Она, наоборот, заявила, что мы можем прославлять фашизм. Что в этом плохого? Вот можно судить о том, как, что говорится, на государственном уровне решается, обсуждается вопрос о фашизме как таковом, как и феномене истории, и его, так сказать, современных реалиях. И я думаю, что те даже усилия, я несколько, может быть, более научные, нежели отец Антоний говорю, усилия, которые предпринимают европейские ученые, многие из Англии, Германии, других европейских стран, проводили на протяжении прошлого десятилетия колоссальную работу по изучению, анализу, истокам фашизма. Выпускались многотомные исследования, причем это публикация была работа и предшествующих десятилетий, и в настоящее время, чтобы посмотреть, пощупать, а что это такое. Вот. Живьем, ну, и читателю, исследователю посмотреть, как она, эта многоликость фашизма, фашистской заразы, интерпретировалась и находила благоприятную почву, плодотворную почву в той или иной стране. В таком случае я, может быть, несколько обобщенно сказал бы, что вообще идеология фашизма, современного неонацизма, неофашизма – это идеология войны всех против всех. Вот как бы мы ни хотели, действительно, мы говорим, что вот это, и вот повторимся немножко, первые, так сказать, стрелы были, так сказать, направлены русский народ, русский этнос, но выясняется, что эта идеология фашизма, она направлена против всех тех, кто стремится к объединению, кто стремится к праведному труду, праведному образу жизни. Вот эти позитивные начала, они как раз и подвергаются остракизму в рамках идеологии фашизма.
Игорь Кефель, доктор философских наук, вице-президент Академии геополитических проблем. Ну и мне хочется добавить лишь одно после сегодняшнего разговора. Да. Нам надо быть всем внимательными, собранными и осознавать, куда идет мир и что есть смысл выбирать нам с вами. 22 июня в России – День памяти и скорби.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга – радиоклуб на Карповке с Натальей Савущик. До встречи через две недели.